Мне бы хотелось сегодня поговорить о теме смирения. Поговорить о таком понятии, как карьера в жизни, о гордость, величие человека, самостоятельность, достоинство человека. С одной стороны, во каждом из этих вот понятий можно найти что-то хорошее, даже, может быть, в гордости. Если с христианской точки зрения человек гордится своей родиной, гордится достижениями своего народа, скажем, может быть, своих детей. Но христианство точно определяет каждое из этих понятий. И все-таки вот во всем перечисленном мной такое понятие, как гордость и как карьера, именно в таких названиях, оно в христианстве не должно присутствовать и не присутствует. Смирение, достоинство – это все, конечно, именно христианские понятия. Что означает христианское смирение? Означает именно то состояние человека, когда он себя считает достаточно грешным, немощным пред Богом, который, считая себя грешным, слабым и немощным в своей духовной жизни, пытается сравнить себя с другими людьми и, постоянно ища в себе какие-то недостатки, говорит, что другие гораздо лучше на самом деле. Именно так учит христианская аскетика – понимать смирение в жизни христианина. Тогда вы сами понимаете, что человек, который смиряет себя перед Богом, всемогущим, всеведущим, благим, совершенным, безусловно, он будет все больше и больше приближаться к Нему и все больше и больше приближаясь, осознавая свою немощность и свою слабость. И будет просить у Бога помощи. Появятся и слезы, появится и жажда Божьей правды, вот эти заповеди Христовые, которые Он дал, заповеди блаженств, они как раз говорят, в общем-то, вот о цели, о главном смысле христианской жизни и аскетики, и о христианской жизни, как по ступенечкам христианин поднимается вверх. Заповеди – это кодекс, это главное учение христианства. И заповеди Моисеевы, они тоже применимы к нам, христианам, но особенно они даны были для еврейского народа. Ну а основа учения Иисуса Христа – это заповеди блаженства. Так вот, первая заповедь начинается с таких слов: «Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное». Что означают эти слова? Что означает духовная нищета? Что это такое? И человек, не вчитавшись, не вдумавшись, тем более находясь вне церкви, вообще даже представить себе не может глубину, подлинную глубину этих слов Христа. Что означает нищета духовная, которая является блаженством для человека и является для него, можно сказать, билетом Царства Небесное. Блаженны нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. А потому что с этого все начинается духовный рост в человеке. Именно с понимания, осознания, на каком этапе сегодня находится человек, который хочет чего-то достичь, который хочет стать духовным совершенным. Вот как раз здесь можно говорить и о карьере. Тот человек, который адекватен, прекрасно понимает свое положение в обществе, ну, например, юрист в обществе юристов, да, или там, скажем, врач в обществе врачей-профессионалов, на каком этапе и уровне он находится сам. И не только он не может быть выше, его никто и не допустит выше, если он не соответствует тем или иным профессиональным качествам. Так вот, чтобы также быть совершенным, нужно понять, на каком этапе находится каждый из нас. И вот первый этап, первая ступенька духовного роста человека – это признание своей духовной нищеты. То есть понимание того, что ты действительно очень слаб и немощен, И это не сразу получается. Это, для этого нужно очень много предпринимать усилий, чтобы ломать свою гордыню, чтобы смиряться перед другими людьми. И что означает нищета духовная? Ну вот нищий, скажем, по-настоящему, в гражданском смысле этого слова, нищий общества, действительно очень смиренный человек. Действительно, человек, который настолько себя осознает немощным, настолько осознает слабым, настолько осознает отщепенцем этого общества, что даже можно его пинать и издеваться над ними, он ничего в ответ не скажет, потому что он действительно понимает, что он ничто. Он не имеет ни работы, ни положения в обществе, он не имеет жилья, он не имеет заработной платы, он не имеет нормальной одежды и питания. Действительно, это глубочайшее состояние нищеты, глубочайшее смирение человека. И вот как раз, если будет человек, становясь на путь духовного роста, пытаться признать себя нищим духовно, только тогда у него начнется этот духовный рост. И что происходит с человеком, когда он, наконец, признает себя нищим духовно? Что делают нищие? Они плачут. Они просят подачки, чтобы их накормили, напоили, дали им кровь, прибежище. И то же самое будет совершать человек, признавший себя духовно нищим. Он начнет плакать, поэтому вторая заповедь Христа – «Блаженны плачущие, яко те и утешатся». Блаженны кротцы, яко те наследят землю. Какую землю? Как раз землю Небесного Царства. Далее заповедь следующая. Блаженны алчущие, жаждущие правды, ибо те и насытятся. То есть человек, почитав себя духовно нищим, начнет плакать и начнет искать этой правды. Как нищий по-настоящему пищи ищет, и воды просит ее, то же самое, только духовной пищи и влаги духовной воды будет искать нищий духовный человек. Уже более высокая ступенька, на которую поднимается человек. Блаженны милостивые, яко те и помилованы будут. То есть только тот, признав себя духовно нищим человек, может быть милостивым по отношению к другому человеку. А гордец никогда не будет никого миловать, он никогда не будет снисходить к немощам другого человека, он будет себя считать всегда высоким, самым главным, и кругом все остальные должны будут выполнять все то, что он скажет. И на самом деле он не сможет никогда признать их слабости, а значит быть к ним милостивым. Но это уже достаточно высокая ступень духовного становления человека. И вот еще выше ступеньки есть, когда мы вчитываемся в заповеди блаженства, заповеди Христа. Одна из этих заповедей, которая наиболее высокая, это заповедь блаженны миротворцы, яко те и нарекутся сынами Божиими. То есть только признавший себя духовно нищим, начавший плакать, начавший искать и жаждать правды, будучи милостивым и сострадательным к другим людям, слабым, немощным, сможет, наконец, стяжать внутри себя мир, о чем и преподобный Серафим Саровский говорил. И тогда он станет миротворцем, он только будет сеять мир вокруг себя, и он наречется Сыном Божиим. Наконец, одна из последних ступенек духовного совершенства и заповеди Христа. Блаженны изгнанные правды ради, ибо тех есть Царство Небесное. То есть это не всех касается, это касается тех, которых мы называем мучениками и исповедниками, которых было в советское время очень много у нас в России, и первые века христианства. Это одна из самых больших ступенек духовного совершенствования и важных человека. Не все могут перенести испытания, страдания, мучения, физические мучения. Вот таков кодекс христианина. И теперь давайте приложим этот кодекс к современному человеку. Даже к многим христианам, которые только-только еще становятся на путь духовного развития. Они приходят в церковь, и какая там нищета? Они считают, что им должны уступить самое лучшее место в храме. Они считают, что они вправе учить священников, епископов и даже патриарха поправлять. с экрана телевидения, называя себя христианами, православными людьми, и вступая в полемику даже, оскорбляют, ну где же, какое же это нищета духовная, какое же это смирение, какие же это слезы, блаженные плачущие, какие утешатся, какое-то искание правды, где эта заповедь блаженные милостивые. То есть эти люди не встали даже на первую ступеньку духовного развития, блаженные нищие духом, ибо тех есть Царство Небесное. Это можно говорить о людях малого церковленных, которых сегодня очень много, и которые себя называют христианами, говорят: «Мы христиане, но нам такая церковь не нужна. Мы христиане, но нам такие епископы не нужны или священники». Вот это, конечно, глубочайшее заблуждение, и это говорит о том, что они не встали даже на первую ступеньку духовного развития. Ну, а что говорить о людях, которые вне церкви? Какое там смирение? Какая там духовная нищета? Мир живет совершенно по другим понятиям. Мир живет по понятиям действительно гордости, силы, власти денег, тщеславия и других пороков, которые сегодня наполняют наше общество в любой стране, в любом народе. И, конечно, временами в обществе и в народе, в том или ином, уменьшается количество людей, носителей такого зла, таких пороков, и временами это все увеличивается. И сегодня, даже я повторяю, среди называющих себя христианами и православными людьми, в России и за рубежом в том числе, называющие себя христианами-католиками, протестантами, люди позволяют себе такие нарушения Божьего закона и такие попытки изменений традиций церкви и христианства, что это уже становится не церковью, не христианством, а становится каким-то сборищем, ну, я не знаю, очень порочных людей. Вот это, конечно, стоит сегодня об этом говорить и твердо и четко разделять подлинное христианское смирение, подлинные христианские аскетику, подлинные христианские заповеди и все то, что является нехристианским, является бесовским, то, что никак нельзя назвать действительно применимым к христианам. Люди должны это знать и должны определяться, куда и на какую сторону они готовы встать и по какой стезе пойти. В отношении критики сегодня, в отношении церковного руководства, особенно епископата, патриарха, священнослужителей, конечно, безусловно, паство может высказывать какие-то свои опасения, вопросы задавать руководителям церковным, безусловно. Но все это должно быть со смирением, должно быть с христианским почитанием священного сана. У нас и сегодня есть, и никто не отменял, и они существуют независимо. Нет сегодня либеральных взглядов, нет всего остального. Существуют правила апостольские, существуют правила Вселенских соборов. Существуют правила святых отцов, где четко и конкретно говорится, что кто-либо, кто оклеветал, кто-либо, кто совершил какое-то зло в отношении человека, облеченного саном, он очень серьезно наказуется Богом и в этой жизни, и тем более в вечной, и в будущей жизни. И нужно этого бояться. И нужно... Действительно, можно поправлять человека, можно подсказывать или спрашивать человека, но для этого есть христианское смирение. И, безусловно, это тоже нужно очень четко сегодня знать нашей пастве. Церковь как раз очень важна, то, что она стоит на этой дисциплине многовековой, которая не позволяет либеральным взглядам развалить церковь. И осознавая вполне немощность каждым из нас, я осознаю свою немощь, в то же время не нужно забывать никому о том сане, который имеет епископ или имеет священнослужитель. Церковь не закрыта от критики, и от серьезного диалога с обществом мы только это и делаем сегодня. Мы сегодня на все темы говорим, и решениями архиерейских соборов, письмами, которые идут, о ювенальной юстиции отношения церкви, об отношении к политическим партиям и участии церкви в выборах, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но в то же время этот должен быть диалог достаточно откровенным, скромным, справедливым, правильным и, повторяю еще помимо всего остального, теми людьми, которые себя называют христианами, православными людьми, нужно осознавать, что ты ведешь диалог со священнослужителем или, может быть, в лице его с самой церковью. И должно это докладывать особое, безусловно, ответственность человека. И это нужно всем, безусловно, знать. Это очень важно.